о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Алиса Прохорова. В этом выпуске программы «Медиаполе» мы продолжаем знакомить вас с обладателями награды Латвийской ассоциации журналистов за выдающиеся достижения в данной профессии. В том числе, как мы уже сообщали, в номинации «Новостная журналистика и репортаж» награду получили журналисты латвийского телевидения Янис Домбурс и Зане Мачия за серию сюжетов в программе «Коснутый к Латвии» об использовании специальных авиарейсов бывшим премьер-министром Кришинисом Каришем. Напомню, что в данной серии сюжетов скандал оброс с интересными подробностями. В частности, выяснилось, что спецрейсы Каринша обошлись бюджету ЕС дороже, чем поездки делегаций других европейских стран. О том, какие проблемы выявил данный скандал, какие выводы политики и общества должны сделать из этой истории, и о других интересных материалах передачи «Коснутый к Латвии», сегодня говорим с обладателями награды Латвийской ассоциации журналистов в упомянутой номинации Янисом Домбурсом. Здравствуйте, лабден.
Лабден.
И Зане Мачи, здравствуйте.
Лабден.
Вначале хотелось бы узнать, что для вас, как для журналистов, означает получение этой награды. Ожидали ли вы ее? Янис, начнем с вас.
Наверное, наши ответы могут отличаться, потому что с 90-х годов я получил так много разных призов, что в начале 2000-х годов, когда начала выходить передача «Коснутый к Латвии», у меня как-то закончился период, когда награды для меня что-то значили. Главное, что имеет для меня значение, что я могу сказать себе, что я достиг самого лучшего решения и результата, которых можно было достичь. Это было причиной, по которой я смотрел на эту номинацию с такой известной иронией. Я не был на церемонии награждения, и мне до конца непонятно, почему приз был присужден в номинации «Новости», поскольку мне кажется, что это была аналитика. Чтобы уточнить, это не были сюжеты как таковые, а письменные публикации на портале LSM.LV с видео или без них. В связи с этим у меня не было такого, что я чего-то ждал или не ждал. Но замечательно, что есть призы, что коллеги их присуждают. И надеюсь, что мне, Зане и нашей коллеге Мадре Фридрихсоне, которая тоже работала над этими материалами во многих аспектах, я думаю, что очень хорошо, если это дает нам какой-то импульс.
Учитывая, что вы не сильно ждали какого-то приза, а хотели достичь какого-то результата, хотелось бы тогда уточнить, достигли ли вы своего результата, которого ожидали, и какого именно?
Для меня результат — это каждая конкретная статья, это как в спорте. Вот эта конкретная игра, концентрируемся только на ней, и о медалях не думаем. Поэтому не было так, что какой-то очень полноценный результат планировался на полгода вперед. Но была ситуация, которую я действительно наблюдал, что тогда, когда в октябре начался этот скандал, и начали поступать первые запросы от депутатов Сейма на предоставление информации, начался такой футбол. Может быть, не точно о чем-то спросил, и госканцелярия не точно ответила. Было ясно, что надо побороться за детали и поработать над ними, чтобы просто это не оставалось в каких-то отдельных сегментах. И я бы сказал так, что Зана работала больше в одном направлении, я в каких-то других. Так я писал одну из этих статей, которая называется «Пять вопросов государственному контролю и прокуратуре». И для меня это было, скажем, одно из главных установок – обнародовать публично вопросы, на которые госконтроль и прокуратура должны были бы ответить. Еще же ничего не закончилось. Если вы спрашиваете, есть ли результат, мы ждем результатов. Мы их ждем как в понимании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, так и прокуратуры.
Хорошо, результаты все еще ждем. Зана, как насчет вас? Что для вас означает получение этой награды?
Значит, коллеги следят за тем, чем занимается каждая СМИ, и как-то тебя оценивают. Также то, о чем я говорила, когда мы этот приз получили, и Янис тоже сказал мне, что это надо отметить, что первым об этом написал наш нынешний коллега Райвис Швейцарс. По большому счету, с этого материала он и начал всю эту историю. То, как это развивалось, означает, что коллеги следят за тобой и оценивают тебя. Всегда хорошо, когда твою работу оценили.
Вот после церемонии, Зана, вы нам сказали, что одни из тех вопросов, на которые хотелось бы обратить внимание аудитории в этом скандале, это такая небольшая ложь со стороны политиков и циничное отношение, учитывая финансовую ситуацию в стране. Янис, как насчет вас? На что вы главным образом хотели обратить внимание людей?
Да спать. Мне тут и пошнавко появилось, да.
То же самое, тут мне добавить особо нечего. Ну хорошо, может быть, третью вещь, которую я бы добавил, это открытость, поскольку то, что там появилось, там возникла эта ситуация. Хорошо, начался ковид. Здесь поездки двух уровней. Первый – это когда премьер летит на заседание Евросовета. На это выделяются средства из бюджета ЕС, и вопрос, какая страна и в каком объеме их использует. Второй момент – это деньги из государственного бюджета Латвии. То есть оттуда немного доплатили, поскольку был перерасход. Второй уровень – полеты, которые оплачиваются только из госбюджета. И там была продемонстрирована ситуация, что сначала в 2021 году удается уложиться в бюджет госканцелярии, который предусмотрен для командировок, после этого видят, что больше уложиться не могут. Тогда существенно повышают объем расходов госканцелярии на командировки. Но это происходит незаметно для публики, в переписке между госканцелярией и Министерством финансов. Поскольку публично в госбюджете отшифровки этой суммы нет, есть формулировка «безопасные полеты во время пандемии коронавируса». Их 9. Но не сказано, что они должны быть выполнены джетами, частными самолетами и самолетами, как говорится, суперкласса люкс. И этот цинизм идет в комплекте с недостатком открытости. Открытость перед налогоплательщиками – это, конечно, фундаментальный вопрос.
Но все равно эти суммы же растут, и я сейчас думаю, депутаты и все остальные политики, которые работают над бюджетом и его утверждают, насколько они вообще следят за этими позициями как таковыми? Меняются ли они или нет? И если меняются резко или намного, то насколько они обращают на это внимание? Если это, например, не касается каких-то конкретных интересов и тех предложений, которые они подали.
Как раз вы вот уже упомянули про расходы, то, что Латвия стала лидером по расходам на поездки на заседание Евросовета в период с 2019 по 2022 год. Составили эти расходы более 500 тысяч евро, и выплаченная Латвией сумма составляла более пятой части от всех платежей. О чем это говорит, на ваш взгляд? Что это, стремление жить красиво, на широкую ногу, или какая-то невнимательность со стороны работников госканцелярии?
Думаю, что, возможно, да. Всем, может быть, хочется с шиком отправиться на работу, но нужно спрашивать у них самих, почему. Они говорят, что не было других рейсов, они были не те. При этом, изучая все рейсы, сравнивая их и запрашивая у Air Baltic и у других авиакомпаний данные о полетах в конкретные дни, и смотря по календарю, видели, что не всегда было так, что не было коммерческих рейсов, которыми можно было бы лететь. Я думаю, что в какой-то момент это становится привычкой. И кажется, почему бы и нет, если можно. И тогда, если никто ничего не говорит, в том числе и коллеги, и другие учреждения не указывают, что это нехорошо, и не оценивают эти действия, то если можно летать, то можно.
Я очень бы хотел ошибиться, но я не могу исключить, что это какой-то постсоветский синдром, не пропавший с очень давних времен. Что это же, мол, какие-то деньги Москвы, чем больше получим, тем больше потратим. Это если мы говорим о разделе «деньги Брюсселя». Но это деньги европейских налогоплательщиков. Да, мы страна-донор, но это деньги европейских налогоплательщиков. Я бы сказал, что там есть несколько объективных причин. Поскольку если мы посмотрим на таблицу с расходами стран ЕС на поездки в Брюссель, и мы можем закинуть удочку, что мы получили данные за 2023 год, но мы их еще не опубликовали. Но там тоже есть продолжение этой всей истории, хоть и Каринч уже не был премьером. Но в этой таблице мы видим, что несколько стран из бюджета ЕС не берут ничего, потому что они летают на своих самолетах, принадлежащих их правительствам. Но остальные страны просят средства из бюджета ЕС и очень разные суммы, что из этой таблицы и было видно. И это вопрос о том, что в Латвии политики, в том числе премьер-министр Эвика Силиня, которая была у меня на интервью, сказала, что так делают все. И я думаю, что избиратели должны это запомнить. Но не все делают это одинаково.
Также ваша программа, один из интересных моментов тоже, на мой взгляд, выяснила, что спецрейсы были дороже, чем чартерные рейсы Air Baltic. Кроме того, в некоторых случаях Разница во времени вылета регулярных рейсов Air Baltic и спецрейсов составляла менее часа или около 2-3 часов. При этом никаких неотложных мероприятий запланировано не было. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? Политики очень торопятся домой?
Определенно, да. Это то, о чем и говорит Янис, что кажется, что тебе, не знаю, эти деньги причитаются или их надо тратить, и ты просто... Никто не хочет ехать. Там были случаи, когда можно было лететь в субботу утром, переночевать в гостинице, и тогда уже лететь. Это было бы дешевле. Но человек такой возможностью не воспользовался. Он хотел улететь быстрее.
Наверное, нужно еще раз повторить, что чисто с технической точки зрения, даже если бы латвийское государство зарезервировало бы рейс у авиакомпании Air Baltic на вечер пятницы, поскольку почти во всех случаях речь идет о вечерах пятницы, и если мы говорим о заседаниях Евросовета, то если бы были зарезервированы места в бизнес-классе, в случае задержки заседания, заплаченные деньги ты не теряешь, поскольку в бизнес-классе ты можешь отменить полет, перенеся его на следующий раз. Это чтобы не было недоразумений, когда пытаются говорить, что невозможно предсказать, когда закончится заседание Евросовета, и поэтому в аэропорту ждал чартерный рейс. Второй вопрос. Была предпринята попытка преподнести информацию о том, что заседание Евросовета – это очень непредсказуемая вещь. Конечно, когда началась война в Украине, это была другая ситуация и один конкретный момент, когда нельзя было прогнозировать, как долго будет продолжаться заседание Евросовета. Но из нескольких десятков заседаний, тогда, когда прогнозируется, что оно будет длиться дольше, например, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с чем-то не согласится, или что-то еще произойдет, тогда на уровне дипломатов и посольств это своевременно прогнозируется. Все знают, закончим ли мы по протоколу, согласно графику, и обед будет во столько-то и во столько-то заканчиваем, и так и происходит. Или же своевременно распространяются предупреждения. Но они появлялись нечасто, и это все можно было прогнозировать. Я думаю, что в этом случае интересно то, что и эстонцы повели себя довольно похоже. Но тут опять-таки есть один момент. У эстонцев не так много стыковочных рейсов, как у Латвии. Тут надо смотреть, конечно. Я не изучал этот вопрос, и мы не смотрели соединение с Брюсселем. Но у Латвии и у Air Baltic в плане соединения с Брюсселем все в порядке.
Здесь можно, наверное, уместна шутка, как в народе говорят, красиво жить не запретишь, но помешать можно. Вот журналисты, в частности, вы своими сюжетами как раз и, можно сказать, мешаете.
Да, но я думаю, что здесь есть и вторая сторона. Мы ни в своих статьях, ни я в студии во время своих программ не говорили, что этого не надо делать никогда. Спецрейсами летали и Валдис Домбровскис, и Иварс Годманис, и про Лайм Доту Страуюму тоже шла речь, и Вайровити Фрейберга летала. Руководители правительств летали спецрейсами.
Иварс Годманис и Лидуайс, и Маску по Страуюму Арбирун, и Вайровити Фрейберг Лидуайс, и Лидуайс, и Валдис Водитар.
Только Марис Кучинскис не летал.
Ну, и Кучинскис, да, это, конечно, надо.
Ну да, Кучинскис говорил, что не летает, но речь идет о соразмерности. Всегда это классическое слово «соразмерность». Конечно, если очень надо, если срочная ситуация, если тебе на следующий день нужно работать и тому подобное, то да. Есть ситуации, когда это надо делать, я согласен. Но 30 или сколько там полетов за пару лет, учитывая, что ковид закончился, а мы продолжаем летать безопасно, а все остальные летают в обычном режиме.
Ну, просто здесь шла речь об уровне соразмерности, а не о том, запретишь или не запретишь, и красиво или некрасиво. Я не сомневаюсь, что у премьеров нелегкая работа. Я действительно в этом не сомневаюсь.
Но веглс дарпс. Естественно, то не общался.
Но в этом случае, как мне кажется, также надо рассказывать о той свите, которая летала вместе с премьером. Например, вопрос о фотографе, которого мы тоже немного коснулись. Нужно ли брать его с собой или не нужно? Речь также идет о составе делегации, которая летала вместе с премьером.
Какие еще проблемы, на ваш взгляд, выявил данный скандал?
Но то, что мы уже перед началом этой истории, может быть, знали, это непрозрачность. И вообще то, насколько трудно разузнать и получить любую информацию. Тебе нужно понять, что нужно написать в запросе, чтобы получить взамен данные, которые ты хочешь. Потому что вторая сторона смотрит на эту формулировку и ищет возможность не говорить все то, что она знает, не предоставлять всю информацию, которая у них есть, а обойти что-то, исходя из этой формулировки. Мне кажется, что это один из вопросов, который появляется не только в этой истории, но и в целом, когда речь идет о каких-то тратах государства, о том, насколько откровенно они готовы или не готовы предоставлять информацию.
То информацию готовы снегт, вы не готовы снегт.
Манпрат, вен фундаментал проблема ир... Bet vēl aizvien ļoti necaurspīdīgās attiecības starp politisko varu un ierēdniecības līmeni.
На мой взгляд, одна фундаментальная проблема – это по-прежнему очень непрозрачные отношения между политической властью и чиновниками. Что мы видим на протяжении последнего года? Мы видим, что премьер-министра Вика Силиня сначала создала комиссию для проведения проверки. Потом было заведено дисциплинарное дело против Яниса Цицковскиса, который на тот момент занимал должность директора госканцелярии. После этого Цицковскис потерял должность. И все время повторяется фраза о том, что «мы же ни при чем», бюро премьер-министра перекладывает ответственность на госканцелярию. И, конечно, когда Цицковскис потерял должность, он стал более откровенно говорить, кто на самом деле какие решения принимал. И на самом деле все решения принимались в бюро премьера. Также мы в последней статье про единственный спецрейс, которым летала премьер Эвика Силиня, приоткрыли то, что публично не появлялось. Какие показания во время дисциплинарного расследования дали чиновники и работники политического бюро? Показания немного не совпадают с публичной риторикой, когда бюро ни за что не отвечает. И я думаю, что проблема, которая на данный момент находится на повестке дня, это удастся ли при помощи всех расследований, дисциплинарных и уголовных дел, добиться ясных, логичных и обоснованных доводов, что до этого момента ответственность лежит на премьер-министре, а здесь уже на бюро главы правительства. А здесь начинается зона ответственности госканцелярии. Это если мы говорим о спецрейсах премьеров. На данный момент, при всем наличии дисциплинарных расследований и дисциплинарных дел против Цицковскиса и продолжающихся уголовных процессов, которые ведет КНАП, и за которыми следит прокуратура, я и близко не вижу ответов на эти вопросы.
Шобрид, es pie visām šīm disciplināru izmeklēšanām un Ciskauska disciplināru lietām un knāb turpinošamies un prokuratūras uzraudzītajiem turpinošamies kriminālu procesiem, es šobrīd netuvu neredzu atbildes uz to.
Но госконтроль, я сейчас не скажу четкую формулировку, но когда он оценивал эти полеты, указал, что ответственность лежит на обеих сторонах. На это он указал.
Но то, что на обеих сторонах, означает, что этой черты нет.
Да.
Ну, то есть получается такая, как вот заново сказали, что нужно очень внимательно формулировать вот этот запрос. То есть это какая-то тоже бюрократия, можно сказать, да, такое буквоед. Да, и неясность, кто за что отвечает.
Буквоедство.
Буквоедство. Это слово надо перевести на латышский. Ужасно хорошее слово.
Ну, когда придираются к словам.
Я понимаю, но я просто думаю, что такое слово можно найти в латышском языке. Это было бы отличное слово. Очень хорошее.
Какие выводы должно сделать как общество, так и политики из этой истории?
Что рано или поздно все становится явным в большей или меньшей степени.
Особенно перед выборами.
Ну да, в том числе. Но пока у нас еще есть время. Хорошо, это было перед выборами в Европарламент. Но да, рано или поздно все становится явным.
То есть нагайсма.
Не, если вэлэшанам, то не сайстит ту ситуацию. Es domāju, ka turpinot faktiski to domu par to politisko un izpildvaras atbildību.
Нет, я бы не стал связывать эту ситуацию с выборами. Я думаю, что фактически тут надо продолжить мысль про политическую ответственность и ответственность исполнительной власти. Эта тема поднималась неоднократно и в разных случаях. И с одной стороны, есть формально-юридическая сторона, когда чиновнику говорят, ты же мог писать официальный документ, ты мог не согласиться с этим или чем-то другим. Если мы немного отойдем от этой темы, тогда в последние годы во многих ведомствах, во многих министерствах были ситуации, о которых я знаю, когда приходят приходят от министра человек к заместителю госсекретаря или к директору департамента, сам министр этого никогда не делает, и говорит: «Вот должности в других местах, реши сам, куда ты уйдешь. Нет ни дисциплинарного дела, ничего. Тебе просто говорят, что ты уже вылетишь отсюда, тебе нужно уйти». Никого не интересует, что это независимая государственная служба, что есть верховенство закона. Я при помощи этого пытаюсь защитить хороших чиновников, которые понимают, что в нынешней ситуации, в которой находится Латвия, ты, конечно, можешь бороться. Но при любой борьбе есть риск потерять свою работу. И, наверное, не все, оценив все «за» и «против», хотят эту работу терять. И я их понимаю. Я не говорю, что я их во всех случаях оправдываю, но я их понимаю. И я думаю, что эта проблема шире, не только этот один случай. Ну а о том, какие выводы можно сделать политикам из истории со спецрейсами Каринша, я думаю, что это риторический вопрос. У меня есть один маленький, очень конкретный риторический вопрос на данный момент. Ну, действительно ли Эвика Силиня останется при том, что это хорошее решение во внутреннем регулировании госканцелярии, которое мы сейчас получили, оставить пункт о том, что в дальнейшем окончательное решение, полетит или не полетит премьер джетом, будет принимать директор госканцелярии. Это, на мой взгляд, абсурд. Премьер должен брать на себя ответственность, и если он говорит, что полетит спецрейсом, тогда он за это и отвечает. Ну, при чем тут директор госканцелярии?
Ну, премьером я узнимас ответственность. Если он говорит, что я лидошу ар спецрейс, тад винч отбил по то. Ну, при чем тут госканцелярий директор?
Медиа поле.
На Латвийском радио 4.
Также вот как раз мы уже немножко прикоснулись, что Эвика Силиня также воспользовалась один раз спецрейсом. Напомню, агентство, которое сотрудничает с бюро премьера, предложило вернуться в субботу коммерческим рейсом, который выполняла национальная компания AirBaltic, что обошлось бы бюджету ЕС, хоть и не нашему бюджету, но бюджету ЕС гораздо дешевле. Но при этом был заказан чартерный рейс в пятницу вечером, на который было потрачено более 20 тысяч евро. Сама глава правительства подчеркнула, что данный рейс, как я уже также упомянула, финансировался из бюджета ЕС, и для лидеров предусмотрена специальная программа для этого. Вот давайте послушаем фрагмент вашего интервью с Эвикой Силиней. Добавлю, что мы проиграем его в оригинале на латышском языке.
Силиньскунц, теши ко юмс вайдзэй Латвия издарит пятденс вакара, лэ атлода чартер, немис паргулат Брисселэ, висы делегацию айзит вакариньяс парунату, сатиктос кадым цилвакем, варбут, я, ка сумма ар валс контролу тур рейтин 19 тукстош, лаб, варбут 15, но сварик, я. Un mierīgi atlidot nākamā rītā.
Domburkungs, es nelidoju ar šādiem reisiem.
Jūs ar šo konkrēto lidoju?
Jā, ar šo reisu es lidoju. Tad, kad es uzzināju, ka mums vispār nav pat kārtība valsts kancelējā kādā ar šādu reisu, kurš ir leģitīmi paredzēts no Eiropas Savienības līdzekļiem.
Eiropas Savienības līdzekļos nav teikts, ka jālido obligāti čarteriem, kuri paļiesamies jūs apmaksājumu ceļu.
Tātad šis reiss ir mans vienīgais reiss. Neilgi pirms manas stāšanās amatā.
Un jums atnes informāciju, var atlidot rīt no rīta ar AirBaltic, un var atlidot iepriekšējā vakarā ar čarteri. Un jūs pieņemat to lēmumu?
Katrā ziņā Eiropā līderiem speciāli ir paredzēta budžeta programma, jo mums sanāk...
Budžeta programma, kas apmaksā ceļu.
Reizēm beidzās sestdien, reizēm beidzās naktī, reizēm beidzās neparedzētā laikā.
Atkārtoju jautājumu. Vai jums atnes informāciju, ka var atdot nākamajā rītā?
Iespējams atnes, iespējams neatnes.
Skaidrs.
Но лично я здесь обратила внимание на такие фразы, которые противоречат сами себе. Слова о том, что наш премьер-министр Эвика Силиня не летает спецрейсами, при этом она признает, да, что этим конкретным рейсом я летела, но за счет бюджета ЕС. И, конечно, фраза «возможно, принесли, а возможно, не принесли мне информацию о том, что можно было лететь коммерческим рейсом на следующий день». Что вы можете сказать по поводу такой аргументации?
Тут еще необходимо добавить, что она летела не только спецрейсами, рейсом, но и не самым дешевым, который был предложен, а вторым, более дорогим.
Соответственно, разница составляла 4000.
Да, и это тоже нужно добавить.
Ну, то есть, да, этот рейс был, естественно, гораздо дороже, чем тот рейс, который предлагался на следующий день.
Не знаю, может быть, чисто с человеческой точки зрения, возможно, действительно, должностное лицо может не помнить. Есть у него много дел, с которыми к нему приходят, показывают, говорят или информируют. Может быть, с объективной точки зрения, премьер-министр Эвика Силиня может чего-то и не помнить. Но мне кажется, что в этом случае, я не знаю, я думаю, что зная о том, что об этом будут говорить, и зная, что это тема, мне как-то не верится, что она до этого не выяснила, что ей принесли. То есть, что она знала, а что не знала, и вообще не восстановила эти события в своей памяти.
Здесь важно уточнить, что это 27 октября, когда скандал еще не был оценен.
Нет, я имею в виду сейчас, на данный момент, когда она идет на интервью и знает, что, скорее всего, речь пойдет и об этом, что она не восстановила в своей памяти последовательность событий.
Ну да, ее фразы были, мягко говоря, своеобразными. Но справедливости ради нужно отметить две вещи. Во-первых, она действительно после этого в декабре и, судя по всему, и в этом году больше не летает на заседание Евросовета спецрейсами. Но она указывает и на то, что нет юридического регулирования. Говоря об этих рейсах, юридическое регулирование тут ни при чем. В отношении этих рейсов существует инструкция, изданная, если я не ошибаюсь, в 2010 году Валдисом Домбровскисом, который на тот момент занимал должность премьер-министра. Она предусматривает, что спецрейсами летать можно. И это сказал и Госконтроль, что с юридической точки зрения эти рейсы корректны, все в порядке. Принимай решение, будешь ты ими летать или нет. Так что она тоже смешала две разные проблемы. Но, с другой стороны, тот факт, что она сейчас не летает спецрейсами, конечно, говорит в ее пользу. Этого тоже нельзя отрицать.
Но вот спустя, окей, таска винь тагат не лиду, продамс лецину не палап, но туар не ванулик.
Нет, тут больше вопрос, на мой взгляд, вот аргументация, что я не летаю такими рейсами. Да, этим я летела. А возможно, мне принесли, а возможно, не принесли информацию. Вот как вам такой ответ премьера?
Ну да, тут я согласен с Зане. Ты, конечно, не можешь залезть в голову другого человека. Может быть, она действительно не помнит. Ну, может быть. Как журналисты, мы должны допускать такую возможность. Убеждает ли такой ответ? Конечно, нет.
Ну, прям скажем, палец.
Да, также во время интервью с Эвой Кисылыней был интересный момент по поводу изменений в ставках подоходного налога. Мы не будем сейчас углубляться во все расчеты, но вкратце момент был такой, что на данный момент ставка подоходного налога для доходов, которые превышают 78 тысяч евро, составляет 31%. Это касалось в том числе зарплат президента и премьера. При этом, согласно первоначально обнародованному плану пересмотра налогов, который вы, Янис, процитировали в своей программе, со следующего года ставку налога для зарплат до 105 с лишним тысяч планировалось установить в размере 23%. То есть, простыми словами, снизить ставку налога с 31 до 23% для зарплат высших должностных лиц. Эви Кисылыня с этим не согласилась. Давайте также послушаем фрагмент этого интервью на латышском.
Венига измайни, кас ир шайос нодокльоши, кас ир парадзет, ир цатуртая ликме, вирс када гада апьом, максато 31%. Рест узлас на 23 с 31. Līdz šim ir 78, un tad 105. Ja jūs būsiet ministra prezidenta un ja pieņem šādu, jūs maksāsiet 31% par ļoti nelielu daļu. Ministri visi maksās 23, nevis 31. Nu, tur tā rūpi rēķinot. Deputāti, frakcija vadītāji, šitais ir jums visiem pa labu. Punkts. Jo?
Tā nevarētu būt.
Nu, kā loģiski, nu. Tagad virkni cilvēki jūs tajā skaitā gadā saņemat virs 78. Tad to, ko jūs saņemat virs 78 tūkstoši gadā, 31%. Nu, šeit ir ierakstīts.
Nu, tātad tiek palielināt likme.
Jā, bet līdz 105 maksājām to pašu 23. Tātad jums ir nodokļa pazemināšana. Jums un daudz pelnošajiem vadītājiem, valsts uzņēmumu vadītājiem, tur iestāžu vadītājiem. Viņam samazinās nākamgad.
Tā nevarētu būt.
Tāpēc... Nu, bet nu, kas tas cits ir?
Nu, tad paskatieties tālāk, tur tajā lapā ir, par cik palielinās nodokļu samaksu uz rokas tiem cilvēkiem, kas saņem šīs algas.
Tur ir ļoti interesanti jārēķina, jā. Kas kam samazinās, kas kam palielinās.
Это был фрагмент интервью Эви Кисылыни в программе «Коснутик Латвия», где она прокомментировала первоначальный план налоговых изменений. Надо отметить, что недавно министр финансов Арвилс Ашраденс сообщил, что теперь предусмотрено ввести две ставки подоходного налога с населения, а не четыре. И ставка для доходов до 105 с лишним тысяч евро в год, что соответствует в этом году зарплате премьера, составит 25,5%. Мы сейчас не будем углубляться в расчеты, выяснять, действительно ли это означает, что налоги для высших должностных лиц понизится. Это мы делаем в рамках наших других программ. Но, на ваш взгляд, не способствовала ли ваша программа, в том числе тому, что эти ставки налога изменили?
Эс цару. Bet друзки, tomēr jāprecizē, lai tu nav pārpratumu.
Я надеюсь, надеюсь. Ну, тут немного надо уточнить, чтобы не было недоразумений, поскольку, конечно, там было очень много разных цифр. Мой вопрос в тот раз фокусировался на том, что происходит в 2025 году, который изначально был предусмотрен как переходный год, и в 2026 году все меняется, и появляются ставки налогов 26% и 28%. И мой вопрос, как говорится, состоял из двух частей. Во-первых, я хотел просто позволить обществу увидеть, может или не может премьер-министр предоставить аргументацию по поводу происходящего и о том, какие проекты продвигаются, поскольку была очень противоречивая информация о том, насколько она вообще утвердила этот проект, участвовала ли она в составлении его окончательной версии, который вроде как был представлен социальным партнерам как окончательный вариант. Это один момент, и я думаю, что здесь можно было аргументировать более конкретно. Второй момент, который я не развивал в этом интервью, поскольку это потребовало бы очень много времени, но этот вопрос по-прежнему сейчас остается актуальным в отношении зарплат министров, премьера, спикера Сейма, то есть в отношении всех крупнейших зарплат, выплачиваемых в госсекторе. Упомянутые 78 тысяч евро как порог, который повышается до 105 тысяч в год, это порог, при превышении которого платится налог, который мы назвали налогом солидарности. И он по-другому распределяется между подоходным налогом с населения и взносов социального страхования. Сейчас официально на бумаге этого нового проекта еще нет, но на данный момент складывается следующая ситуация. Если до сих пор получатели больших зарплат из той суммы, которая превышала 78 тысяч в год, получали меньшую часть в пенсионный фонд, в том числе в свой второй пенсионный уровень, то теперь, если с той суммы, которая превышает 78 тысяч евро и составляет до 105 тысяч, социальные взносы платятся в полном объеме в размере 33%, и из этой суммы в полном объеме направляются взносы во второй пенсионный уровень, даже если размер взносов снижен с 6% до 5%. Тогда, возможно, получается, что у получателей более низких зарплат взносы во второй пенсионный уровень снижаются больше, чем это снижение коснется получателей больших зарплат. Так что тут два уровня.
Tad iespējams šobrīd veidojas situācija. Mazāk algu saņēmējiem samazinās iemaksas otrā pensiju līmenī, vairāk nekā tas samazinājums skars lielu algu saņēmējus. Tā kā tur ir divpakaļ stāsts.
Также недавно был у вас интересный материал про зарплаты госсекретарей. Некоторые из них в прошлом году получили больше, чем президент и премьер. Чтобы было понятнее, приведу некоторые расчеты, которые вы упомянули. В прошлом году зарплата президента, премьера, спикера Сейма составила почти 100 тысяч евро в год. Госсекретарь Министерства финансов Байба Баны за прошлый год в министерстве получила почти 120 тысяч и еще почти 50 тысяч за работу в правлении Рижского свободного порта. Как известно, закон не запрещает госсекретарям состоять в советах государственных обществ капитала и в правлении портов. Как вы оцениваете тот факт, что у госсекретарей могут быть такие высокие зарплаты? Зана?
Tas jau piebildīšu, ka tas, ko mēs vēl neaprakstījām, jo to mēs vēl nenoskaidrojām, mums neatbildēja.
Я еще добавлю, что то, о чем мы еще не сообщили, поскольку мы это еще не выяснили, нам не ответили. Названная сумма – это общая сумма, которую они получили. Но там не ясно, каков был размер основной месячной зарплаты и сколько было получено в виде доплат, денежных вознаграждений, премий и других выплат, которые они получают. Что это значит? У нас в госуправлении была проведена реформа оплаты труда. Все теперь разделены на уровни. Но какой-то из этих уровней выпадает. Потому ли это, что они настолько незаменимы или неоценимы, или есть какая-то другая причина, тоже сложно сказать. То, что мы видим, они выпадают из этой введенной реформы, которая должна быть честной и создана, чтобы была какая-то правильная лестница. Но в реальности она такая, какой мы ее видим. Это также видно из деклараций, поданных в службу госдоходов.
Я хочу добавить две вещи. Во-первых, про это сравнение, где Зана говорит об этой единой системе оплаты труда. Конечно, в отношении этой системы есть небольшие оговорки. На них всегда нужно смотреть, поскольку в принципе и у министров есть доплаты, если они заменяют других министров. И если у министра имеются репрезентационные расходы, а также он может получить кое-что свыше своей месячной зарплаты министра. Но все же это на каком-то уровне, где есть какая-то допустимая граница.
И если я правильно понимаю, то у министра не могут быть сверхурочные часы. Здесь немного уже возможности получить много чего еще дополнительно. В этом случае, что касается нескольких госсекретарей, которые получают больше всех, тот факт, что они одновременно состоят в советах, мне кажется, это вообще неадекватно, это ненормально. Во-вторых, они получают выше своего максимума, а также еще доплаты и премии. И тогда еще у некоторых, скорее всего, появятся еще сверхурочные часы и еще что-то. И вторая проблема, которая появилась в таблице с зарплатами госсекретарей, состоит в том, что у нас до сих пор есть богатые и бедные министерства.
Та, вторая проблема, которая появилась в шая табула, у нас еще есть богатые министерии. Он набедзигас министрис.
На что госконтроль указывал уже давно.
Ну, ради ее сэн.
Годами, я. Ее капец культурс министрис.
Да, уже годами. Почему госсекретари Министерства культуры или Министерства юстиции получают более чем вдвое меньше? Они более чем вдвое меньше работают или у них более чем вдвое хуже результаты? Ну, нет. Я не говорю, что Министерство финансов – это легкое ведомство. Там необходимо немного уметь некоторые вещи. Но в каждой сфере нужно что-то уметь. И в этой ситуации я вижу, что данное неравенство в госуправлении это фундаментальная проблема. Мы пытаемся собрать информацию, и у нас есть проблемы с той же госканцелярией с предоставлением данных. Но мы попытаемся пойти вниз от этих госсекретарей и посмотреть, что там происходит. Потом отмотаем назад и посмотрим не только на госсекретарей, но и на другие ведущие должности. Там очень много проблем, которые пытаются сейчас при разработке бюджета опять спрятать.
Люда, вот проблем, с кого мы тогда бюджет ведущий начал послать.
Ну, то есть, если я правильно расслышала, будет и продолжение этого материала. Также по поводу других работников. В прошлом году Янис, вы сообщали о том, что в соцсети Facebook распространялись фейковые новости о вас, о возможностях заработать большие суммы, а также фотографии, на которых якобы изображены вы в наручниках по пути в зал суда. Чем закончилась данная история?
Ниарком. Ман нау бис лайка байги там певерстес.
Это не закончилось ничем. У меня не было времени этим усиленно заниматься. Вся эта история о том, что наши государственные киберструктуры, у которых якобы есть прямой провод с Фейсбуком и с чем-то еще, что они очень заботятся о частных лицах, ну, я этого не особо почувствовал. Я в частном порядке спросил у некоторых людей об этих вещах. Вроде бы были какие-то подтверждения, вроде бы и от полиции о том, что усиленно что-то делается. Но результата нет. Если мы смотрим с этой стороны, мне официально никто не говорил вообще ни о чем, что государство для меня сделал. И в этой истории был задействован не только я, но и ряд популярных людей.
Я там и скатамес, ман не венц официально не подается виспа, не ко валст спрекш манес риздарис. Он тур я не бей только эстер, я бей верекен популярн.
Да, и также недавно был похожий случай. Мне кажется, с Ингой Спринди.
Да, время от времени такое происходит.
Я, это ситуация.
Спасибо, наше время подошло к концу. Это была программа «Медиаполе». В студии у нас были журналисты, ведущие программы «Коснотек Латвия» латвийского телевидения Янис Домбурс и редактор данной программы Зане Мачи. Янис, Зане, спасибо, что пришли.
Балдис.
Программу провела Алиса Прохорова, звукооператор Кристина Делле. Спасибо за внимание и до свидания.
«Медиаполе»
на латвийском «Радио 4».